Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В Испании 2 недели проработал пластиковый музей про пластик, после чего он был разобран и отправлен на переработку. Таким образом, его создатели хотели наглядно показать, как переработка сокращает количество потребляемой энергии и выбросов углекислого газа. В России с этим дела обстоят чуть сложнее. Во-первых, раздельный сбор у нас практикуется всего ничего, только с 2019 года. Во-вторых, наличие мусороперерабатывающего завода под боком не вызывает восторгов у местных жителей. О перспективах мусоропереработки в России говорим сегодня с Русланом Губайдуллиным, членом Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем Ассоциации «Чистая страна». Как обстоят у нас дела с переработкой мусора в России? И когда у нас заработают мусоросортировочные заводы, и вообще готовы ли мы к этому?
Ну, давайте не будем говорить об этом в будущем времени, потому что уже работают заводы, они начинают работать. Конечно, их в большинстве не хватает, потому что Россия страна очень большая. У нас есть, допустим, достаточно высокоразвитый там центральный федеральный округ, Поволжский, Уральский, да, но есть там проблемы, там, допустим, там, на Дальнем Востоке, да, где низкая плотность населения, отдельная история арктическая у нас, да. И реформа, скажем, получится именно тогда, когда все будет в комплексе. И необходимая инфраструктура, и прозрачность движения отходов, и самое главное, экологическая образование, чтобы мы все это понимали, для чего это нужно. Потому что именно одной инфраструктурой мы реформу не сделаем. Это необходимое условие, но недостаточно. Еще необходимо, конечно, экообразование, потому что грош цена всем контейнерам, мусороперерабатывающим заводам, если мы будем доносить мусор до бака, выбрасывать его в полисадник, да, и там, не научимся платить за это, потому что еще и существуют такие юридические лица, в том числе, которые уклоняются от заключения договоров. Вот, допустим, сейчас из примеров, чтобы не быть голословным, в Самаре, допустим, сейчас мы провели там съезд региональных операторов, там увеличили объем мусора, который поступает на переработку за последние 2 года в 4,5 раза. Полигон «Восток» КПО групп компании «Калайн» построен крупнейший завод по переработке отходов в Европе на 1,2 миллиона тонн, на секундочку, в Московской области, да. В Санкт-Петербурге это компания, по-моему, «Спецтранс». Они в 2020 году запустили вот комплекс «Обухово». Это 450 тысяч тонн перерабатывается отходов в год. Это порядка 100 мусоровозов в день они все идут на переработку. «Чистый город» в прошлом году, что открывали на Дону, тоже в Ростовской области, на 200 тысяч тонн отходов. Поэтому есть, и у нас есть национальные цели, которые поставил президент, сокращение полигонного захоронения в 2030 году в 2 раза и, соответственно, 100% обработка. Вот к этим целям с точки зрения инфраструктуры тоже идем.
А достаточно ли у нас экоактивистов, которые своим примером покажут, что переработка нужна, важна? Потому что если зайти на всякие форумы, на которых как раз общаются активисты и дают советы о том, как правильно разделять, очень много информации о том, что мусор не сортируется, что его сваливают в один мусоровоз, что на КПО его тоже смешивают, а не разделяют, закапывают втихаря.
Ну, здесь как бы такая история, что, во-первых, мы-то как профессионалы, у нас ассоциация объединяет людей, которые работают руками, да, в этой отрасли. У нас 10 тысяч человек в отрасли, которые работают в Российской Федерации, те, кто делает эту страну чище, и помощь экоактивистов, я даже их не так бы назвал, это людей, которые не безразличны то, что происходит вокруг, и я с большой долей, большим удовольствием отмечаю, что экоактивист сейчас, он стал более разумным, он напитался знаниями практическими, да, и уже на многие вещи и бизнес, и экоактивисты смотрят одинаково. По той причине, что все понимают, что есть такие вещи, которые сделать можно, есть те вещи, которые сделать нельзя, есть те вещи, которые делать вообще не нужно. Вот, допустим, ну, из примеров мне нравится очень ассоциация «Раздельный сбор» Анна Горкуша, которая не только там объединяет людей, которые топят за раздельный сбор, но еще и проводит образовательные тренинги, на которых там мы тоже помогаем, участвуем. Это, я считаю, правильно. Сейчас во многих городах это движение набирает обороты именно правильных. Вот, а по поводу там смешивают отходы из 2 баков. Во-первых, у нас еще такая история, что не во всей стране есть 2 бака, эти, понимаете? Мы, если говорим о Москве, то, я, насколько я помню, группа компании «Калайн» даже провела такой эксперимент, потому что здесь у нас очень много еще политики в этой истории. По-моему, группа компании «Калайн» проводила эксперимент в Москве, Московской области, что платила, по-моему, 5000 рублей человеку, который увидит, как в одну и ту же машину сгрузят смешанные сухие отходы. И было там всего, по-моему, пара звонков. Поэтому как бы об этом говорят, а как бы никто особо не видел. Потому что это однозначно пресекается. Поэтому вы знаете, да, если вы транслируетесь на всю страну, не только Москва, Московская область, в Москве и Московской области внедрят 2-поточная система сбора, то есть это серый и синий бак, смешанные отходы и сухие. И в одном случае отходы обязательно направляются на сортировку, а в других баках могут оказаться все что угодно. Поэтому здесь как бы вопрос идет и развивается, все мы учимся друг у друга. И я уверен, что и так и происходит, что сейчас новые комплексы, которые открываются сейчас, современные строятся в рамках национального проекта «Экология», они уже являются объектами промышленного туризма. Если, конечно, не пандемия, которая там немножко подзакрыла наше общение, да, офлайновское, то все они готовы принимать и студентов, и экоактивистов, и даже школьников на то, чтобы посмотреть, что происходит с мусором после того, как его выбрасывают в бак или в мусорное ведро. Потому что моя задача, как жителя, сделать это в первую очередь. А дальше уже должен понимать, что с ним происходит и куда он дальше поедет.
А может ли как-то повлиять на это государство? Вот вы сказали, что необходимо образование. В Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с активистами проводит эко-уроки для школьников в основном 9 классов. Планируется ли такие уроки вводить повсеместно, например, по всей России, чтобы начинать как раз со школьной скамьи экообразование?
Да, вы абсолютно правильно отметили это. У нас сейчас даже есть федеральный проект, который называется «Экопросвещение». Экопросвещением занимаются не только органы власти, но и бизнес. По той причине, что это наше общее дело. И мы должны доносить правильные вещи до людей. Какие-то правильные вещи. Это же не только о том, как перерабатывается, что происходит, а еще какие виды отходов не перерабатываются, что точно попадет на полигон. Как я, как человек, могу сделать для природы хорошо? А именно, не покупать какие-то виды упаковки. Допустим, полистирольную подложку, это точно не перерабатывается, да? Не использовать там лишний пакет. Доедать за собой еду. Это, кстати, выглядит смешно, но вот Китай сейчас и сам их председатель Си Цзиньпинь в августе 2020 года призвал носить такие творческие решения по сокращению пищевых отходов. То есть, если ты сейчас в точках общественного питания в Китае, в некоторых провинциях, уже приняли закон, чтобы штрафовать клиентов за недоеденные блюда. Представляете? Если я заказал больше, чем я смогу съесть, мне за это еще будет штраф, который пойдет там на экологические моменты. Это дисциплинирует. Кроме того, там уже начали штрафовать предприниматели, магазины, которые пропагандируют повышенное потребление. Если я продаю там 3 йогурта, да, по цене 2, это означает, что я куплю себе йогурт, который, может быть, мне и не нужен. То есть такие виды скидок запрещены, за это тоже штрафы. Вы сделаете скидку на этот йогурт и продавайте, что я купил его 1, а не 3. Лишние отходы биологические не нужны. А цифра очень простая. 17 миллионов тонн отходов в России – это как раз пищевые. Понимаете, почти там треть. А именно те отходы, которые превращают наши с вами полигоны в такие биологические реакторы, да, из которых фильтрат. То есть не так страшен пластик, не страшен стекло там, или металл, как именно биология. Вот так вообще Китай учит свое население в этом направлении сокращаться. Мало того, там есть публичное правительство, раскритиковало блогеров, которые пропагандируют культ еды на камеру, да. Этого тоже как бы нет. И там это все очень скромно происходит. Вот. Поэтому, если мы с вами посмотрим на иерархию отходов, да, иерархию экологическую, то вот сейчас мы говорим о ресайклинге, да, о строительстве заводов, о переработке. Чуть выше стоит вторичное использование, реюз. А еще выше это редюс, сокращение потребления. И мы с вами как население, как общество должны как раз в этом направлении двигаться. Не покупать лишние вещи, доедать за собой еду. Даже на это реагирует и промышленность. Вот посмотрите, пожалуйста, появляются там футболки, значит, рубашки, нон-айрон, которые не надо гладить. То есть не надо гладить, значит, не надо потреблять электричество, значит, не надо будет жечь дополнительный мазут, и это выходит в моду, да, вот эко-френдли история. Поэтому здесь нельзя кого-то обвинить. Бизнес плохо убирает, власть принимает плохие законы, общество там. Это все проблема всех. Все мы живем в нашей стране, и все мы должны сделать ее чистой. Каждый по своим возможностям. Если человек платит за услугу, он должен требовать ее качества. Если бизнес не получает денег, ему тяжело выполнить. Власть, соответственно, от этого получает там жалобы и проблемы. Все от этого страдают. Но жить по-старому уже не получится. Мы понимаем, что количество отходов растет. Вот эти пресловутые 500 килограмм, которые мы с вами образуем ежегодно, они существуют. И пандемия добавила, и изменила чуть морфологию. У нас сильно развилась в крупных, особенно в городах, онлайн-торговля. Стало больше пластика, пленки, ненужной в нашем мусорном ведре. Это нужно дополнительно выбирать. Мы с вами, как жители, должны понимать, что если ты выбрасываешь мусор, не допиваешь йогурт, не выпиваешь кефир, и это попадает в ведро, то макулатура, которая там находится в этом ведре, если она намокает, она уже не пойдет на переработку. И ты именно в этом виноват, как человек. Значит, я должен помыть, вылить жидкости и пытаться выбрасывать сухое, вот, чтобы сохранить макулатуру. Отмывать пластик, чтобы он мог идти на переработку. Есть возможность отрывать этикеточку. Это то, что могу сделать я. И, естественно, не выбрасывать мусор мимо урны или бака. Вот. Ну и платить, естественно, за услугу, которая тебе оказывается. После этого мы можем требовать. Значит, бизнесу, который тоже сейчас непросто, он должен по определенным стандартам, которые ему ставит власть, оказывать услугу. Комплексная система во всем мире, она идет. Количество мусора у нас, по нашим подсчетам, порядка на 3% в год увеличивается. И чем выше благосостояние населения, тем и количество мусора, генерируемое им, растет. И это данность, без которой мы никуда не уйдем. Это проблема всего мира. Даже у нас самая большая свалка в мире на Эвересте, куда ходят наши верхолазы, да, то есть там порядка 150 тонн мусора только на самом высоком месте Земли находится, да, самый высокий полигон в мире. И ничего там сделать с этим нельзя. Человек, он образует отходы. Наша задача, чтобы они шли все на переработку и на дальнейшее использование, а если это невозможно, они должны либо сжигаться, либо захорониться на полигонах.
Смотрите, Руслан Харисович, да, все верно, должен либо перерабатываться в дальнейшем, либо уничтожаться, сжигаться, но жители не испытывают особых восторгов от того, что рядом с их жильем, рядом с их домом, рядом с их регионом будет находиться мусоросжигательный завод. Они готовы буквально на технику бросаться, лишь бы не построили. Собирают петиции. То есть...
Конечно, но это большая проблема. Мусорная реформа задумывалась как экономическая, а стала социально-политической. По той причине, что не было достаточно людям объяснено, что будет происходить. Если я буду понимать, что происходит с отходами, а если я буду понимать, какой вред от выброшенной батарейки на полигоне, какой вред от сожженной батарейки, если она, допустим, сгорит на сжигательном заводе, или если батарейка будет валяться в лесу, в земле, да, какой уровень ущерба от каждого из этого способа, да, то, наверное, мы проголосуем за инфраструктуру. Вот. Поэтому термическое уничтожение хвостов, оно оправдано в густонаселенных территориях, и это мировая практика. У нас страна большая, поэтому, наверное, все-таки наша история это больше полигонная. Но что полигонное захоронение, что термическая утилизация без выборки всех до этого полезных фракций, которые могут пойти на переработку, конечно же, это только в этой парадигме надо жить и строить. А людям надо объяснять, люди должны понимать. И, ну, мы слишком много про эти сжигательные заводы говорим. Я думаю, когда они у нас появятся, и мы все поймем, что они безопасны или небезопасны, да, после этого будет понятно, пойдет эта технология в нашей стране или нет. У нас еще история там утилизации РДФ, это остаток, вот так называемые хвосты от выборки уже вторичных фракций, может достаточно успешно сжигаться на цементных заводах, да, при большой температуре 2000 градусов, причем без нарушения ПДК, тоже мировой в практике. И у нас 52 цементных завода по стране тоже уже выстроены, которые тоже один из выходов. Поэтому нам нужно сокращать полигон захоронения, думать, что делать с хвостами, и максимально развивать переработку. Здесь без этого мы эту историю даже в самой большой стране мира по площади, как Россия, мы уже точку невозврата по строительству бездумных свалок, мы ее перешли. Должны строить современные полигоны с комплексом переработки отходов. Каждый такой современный полигон — это предохранное сооружение, которое не оказывает негативного воздействия на природу.
А с чего начать? Вот мне, как простому жителю, который решил озаботиться экологией.
С чего начать?
Да.
Ну, прежде всего, вам надо начать конкретно со своей семьи. Мы говорили выше с вами про экоактивистов. Вот у меня экоактивист — это моя дочь, 9 лет, которая смотрит за мной в два глаза и все мои шаги, значит, не экологичные, сразу пресекает. То есть растет новое поколение, которое уже экосапиенс, которое понимает и хочет жить по-другому. Поэтому прежде всего это сократить потребление бездумное, это понимать, как прощаться с отходами ТКО, доносить их до мусора, не покупать то, что ты не съешь, не переработаешь, не будешь использовать, платить за услуги, которые тебе оказываются, ну и пресекать это, пропагандировать это среди своих знакомых и близких. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы мы свой пассивный вклад в развитие этой отрасли новой сделали. Поэтому, это, я думаю, сейчас достаточно на этом этапе.
Спасибо большое. Напомню, о перспективах мусоропереработки в России мы говорили с Русланом Губайдуллиным, членом Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем ассоциации «Чистая страна».
Интервью на радио «Спутник».